Что такое молитва? Как нужно молиться?
Да, вот я очень сожалею, что я без бороды. Был бы я с бородой, тогда этот вопрос ко мне был бы очень подходящим. Вы мысленно представьте себе, что она у меня есть, и еще на мне что-то другое одето. И тогда вы можете уже слушать спокойно этот ответ. Вы знаете, вопрос этот очень хороший и очень важный. Потому что постоянно мы говорим о том, что необходимо обращаться с молитвой, необходимо молиться. Без молитвы духовной жизни невозможно. Все это совершенно справедливо. Но оказывается, вот это простое слово «молитва» не всегда у нас воспринимается так, как должно. Более того скажу, что именно на пути даже молитвы возможно колоссальное заблуждение. Они особенно очевидно, откровенно и ярко выражены во многих подвижниках Западной Церкви. Речь идет о католической церкви. В протестантизме я не знаю, чтобы там особенно было на этой почве что-то. Там другое совсем дело. А в католической церкви мы действительно видим серьезнейшие нарушения духовной жизни. Так вот, когда речь идет о молитве, то, исходя из того опыта, который очень хорошо подвел святитель Игнатий Брянчанинов, опыт святоотеческий, и я еще раз упоминаю его имя с тем, чтобы обратить ваше внимание, он чем велик для нашего времени, святитель Игнатий Брянчанинов, тем, что он из огромного наследия святоотеческого, наследия, которое очень неоднозначно, в том смысле, что святые отцы писали как новоначальным, как среднепреуспевшим, так и духовно совершенным. Вы понимаете? Они писали людям разного духовного уровня. И вот здесь присутствует огромнейшая опасность для тех, кто примет наставление, относящееся совсем к другому уровню, примет эти наставления к себе и начнет упражняться таким образом. Как правило, здесь человека поджидает громадные искушения, и он обычно впадает в самомнение, занимаясь молитвою. Так вот, оказывается, святитель Игнатий пишет, что есть уровень для новоначальных, есть средний и есть совершенный. В чем суть молитвы? Он, подводя итог, прямо говорит, нет молитвы там, где нет внимания. Мы обманываем себя, когда читаем. Вычитали правила-то? Вычитали. Ужасное даже слово. Вычитали. В буддизме, да, там молитву накручивают на крылья ветряной мельницы. И слава тебе, Господи, ветерок дует, крылья вертятся, молитовка идет. Кому только. Вот видите, язычество в чем состоит? В подмене напряжения души чем-то внешним. То, что не требует от меня труда. Я вам скажу, что вот он, святитель Игнатий, прямо пишет, что там, где нет внимания, там нет молитвы. Происходит более того, самообман, на почве которого возрастает самомнение. Я молитвы утренние, я молитвы вечерние, я днем почитал псалтирь, я вычитал то-то, я акафисты, и как на дрожжах растет мое «я». Кончается тем, что не подойдите ко мне, иначе я опалю огнем своей святости. Итак, первое – внимание. То есть внимание что такое? Понимание того, что я читаю. Там, где нет этого понимания, оставим и не будем себя обманывать. Это не мои слова, извините, не думайте, что это я говорю. Я только передаю. Второе условие, которое он называет, опять-таки, исходя из опыта святоотеческого, это сокрушение сердца или покаяние. Там, где нет, когда я говорю «Господи, помилуй», а покаяния нет, когда я называю грехи, а у меня никакого сокрушения нет, что проку тогда? Ведь само слово «молитва» – это же моление. То есть мы умоляем, как у человека, которого мы обидели, мы потом падаем в ноги и говорим «Прости меня, ради Бога». Тут есть какое-то празднословие? Нет. Там, где нет покаяния, там, где нет сокрушения сердца, тогда о какой молитве может идти речь? Он говорит, что это второе и непременное условие. При этом, что очень важно, на что он обращает внимание, что очень часто мы даже и перед Богом лицемерим. Даже кажется, читая молитвы, на самом деле изображаем это. Изображаем и своим видом, изображаем и своим даже внутренним состоянием. Молитва должна быть простой. Вот как дитя говорит, так и мы должны обращаться к Богу, как к личности, как к живой личности. Причем обращаться, и это очень важно, как к живой личности должны обращаться. Более того, он говорит, прямо называть свои грехи. Прямо каяться так, как перед живым человеком. Называть. Говорит, Господи, вот в этом я согрешил, в этом прости. Еще раз напоминаю замечательный опыт Иоанна Кронштадтского. Замечательный опыт, когда он каялся тут же молился. И посмотрите, как молился. Пока Господь не снимал вот с души это бремя греха, и он вновь ощущал, вот он произносит слово, которое будет пустым звуком для неиспытавших и будет совершенно понятным явлением для тех, кто это пережил, пока вновь не ощутит в сердце своем пространство. Понимаете? Пространство. Что это такое? Оставим говорить, что это такое. Это только опыт может сказать человеку, что это такое. Итак, внимание и сокрушение сердца. Или, в некоторых случаях, благодарение Богу. Особенно важно благодарение. Когда? Вы когда-нибудь встречали так, что как вы поживаете? И вдруг вам ответит, ой, слава Богу, у меня дом сгорел. Когда-нибудь вы слыхали такое? Никогда не было. Слава Богу, у меня все хорошо. Вы понимаете, как в глубине нашей души что сидит? Нам Бог интересен как что? Податель земных благ. Не ты, Господи, мне нужен. Нет, ты мне не нужен. А вот дай мне, Господи, здоровье, благополучие, успех, славу, честь и так далее. Наверное, редко мы встречаем так, что слава Богу, меня обокрали. Слава Богу, у меня печенка, селезенка болит и так далее. Когда сказать слава Богу, значит, у меня все благополучно. Вот еще одно из направлений молитвы. Благодарение. Особенно благодарение тогда, когда с нами случаются скорби. Более того, скажу, очень важные мысли святых отцов. Вот вы знаете, что Исаак Сирин даже пишет? Это совершенно потрясающая фраза. Убийственная, которую, к сожалению, многие не знают. Вы только подумайте, что он говорит. «Не Дух Божий живет в тех, которые пребывают в покое, без скорбей». Сильно? Запятая еще усиливает. Но дух дьяволов. Правда? Сколько наших молитв, Господи, избави нас от скорбей, от страданий, от болезни, от неуспеха. А Исаак Сирин что пишет? «Не Дух Божий живет в тех, которые пребывают в покое, но дух дьяволов». Это просто, когда впервые это прочитаешь, содрогнешься даже. И ведь это откуда идет? Откуда эти слова? Это же не философствующий человек, не тот, который думает и размышляет. Опыт говорит об этом. Оказывается, святые отцы, когда вдруг замечали, что у них что-то такое, все идет, все нормально и все хорошо, нет никаких скорбей, они приходили в страх. «Бог меня оставил», говорили они. Вы только подумайте, какой вывод из этого следует. Это потрясающий же вывод. А оказывается, для христианина скорбь – это признак присутствия Божия. Это признак милости Божией. Это признак любви Божией. Подумайте только. Если язычники в страхе и трепете не знают, что делать, как освободиться, готовы продать и совесть, и душу дьяволу отдать, то христианин знает, что вот у меня сейчас скорбь, это значит милость Божия. Значит, врач дает мне лекарство. Дает мне лекарство, оказывается. Значит, я еще жив по милости Божией. Он меня еще лечит. Скорбь является свидетельством того, что еще Господь присутствует, лечит. Значит, еще есть что лечить во мне. Этот лен курящийся еще можно, пытается Господь раздуть. Вот что является главной, так сказать, идеей, присутствующей в молитве. И надо сказать, что особенно опасно в молитве – это искание каких-либо состояний. Когда человек ищет, что за молитвой у него начнутся что-то такое, ищет присутствие благодати – это беда. У святых отцов есть крылатые изречения. «Видишь молодого, летящего на небо, стащи его за ноги на землю». О чем идет речь? Речь идет именно об этом, что человек, который занимается молитвой, упражняется, как есть такой термин в молитве, и ищет духовных состояний, духовных переживаний, все, он стал на путь порочный. Это беда. Потому что уже исходит из чего? Из жажды наслаждений. Неважно каких. Пьяница наслаждений ищет в бутылке, а молитвенник ищет наслаждений в благодати. Тот, кто ищет наслаждений, а не Бога, не истины, ищет не спасения, то есть не видит, что он погибает, а ищет наслаждений. Вы подумайте, когда больной ищет наслаждений, а не исцеления, что вы о нем скажете? Что можно сказать об этом больном? Беда! Беда. О чем говорит христианское вероучение? Первейшим догматом христианства является что? Мы все находимся в глубоком падении, в глубокой болезни. Что является доказательством этого? Пришествие, вот воплощение, пришествие и крест Христов. Самому Богу потребовалось прийти для исцеления нашего. Значит, какова же степень нашей болезненности? Когда ее не мог исцелить никто, ни пророки, ни святые, ни апостолы, никто, праведники никакие, самому Богу пришлось. Понимаете, в каком, значит, состоянии болезненности мы находимся? Вот, оказывается, о чем только может быть молитва. Об исцелении, а не об искании наслаждений. Тот, кто ищет в молитве наслаждений, все, тот стал на порочный путь. Беда с этим человеком. И многие, многие, не зная вот этих простых вещей, впадали в прелесть и в пагубу, более того, кончали подчас жизнь самоубийством. Так что видите, что связано с молитвой? И вот святитель Игнатий и говорит, что есть три ступени, и очень важно не перепутать их. Нужно начинать, говорит он, молитву сначала, а не с середины и не с конца. А не с середины и не с конца. Что такое начать с середины, говорит он? Это когда мы начнем подражать великим святым и искать в молитве благодати. Что такое начинать с конца? Когда человек начинает искать великих созерцаний, видений и тех состояний, которые сподоблялись только величайшие святые. Нужно начинать, говорит он, молитву сначала. Этим началом является внимание, благоговение и покаяние. Еще один момент, связанный с молитвой. Не нужно думать, что под молитвой, разумеется, только утреннее там или вечернее правило, или богослужение. Игнатий Брянчанинов пишет, тот, кто не молится своей личной молитвой, тот никогда не сможет помолиться как следует за богослужением. Поэтому он призывает, следуя святым отцам и будучи сам таковым, призывает каждого человека в любой момент, в любом положении стоим, сидим, лежим, идем, разговариваем, слушаем. Человек, христианин, находи момент от всей души произнести краткую молитву, молитву Иисусову. Стремись, человек, как можно чаще, во всяком положении, во всяком времени, тот, кто не понуждает себя как можно больше к этим кратким молитвам, тот, конечно, никогда не сможет сосредоточиться на молитве длинной. Мы же все же знаем, правда же? Только молитва началась и уже улетел в Америку. Уже. Вот на этой краткой молитве можно учиться. Ум наш упражняется, сердце привыкает постепенно к молитве. Эта молитва краткая, Иисусова молитва, она постепенно пробивает камень нашей души. У нас же сердце – это камень настоящий. Почему требуется так часто молитва? Почему молитва Иисуса велика? Как капля долбит камень, так и эта частая молитва постепенно пробивает камень нашего сердца. И, может быть, еще один момент. Извините, эта тема настолько большая, но у нас время есть как раз на вопросы, и я поэтому так уже пространно отвечаю. Еще один момент, на который хочется обратить внимание, он очень важен. Вы знаете, что тот, кто упражняется в молитве, то подчас сердце начинает откликаться. Есть несколько уровней молитвы. Есть молитва так называемая гласная или устная. Вы, наверное, обратили внимание, когда читаем молитву, про себя, а язык шевелится. Гласная, устная молитва. Даже про себя, а язык шевелится. Это первый, самый уровень. Второй уровень – молитва умная. Обратили, наверное, также внимание, когда у нас крутится, вертится в голове шар голубой, то у нас язык не шевелится, а мысли поток не остановишь, а язык не шевелится. Все происходит в уме. Так, может быть, и молитва умной, совершающейся в уме. Тот, кто упражняется в молитве умной, так, постепенно, по мере смирения и покаяния, Господь в момент только ему известный дает молитву умно-сердечную. Происходит великий акт. Акт, который постижим только в опыте и словесно не изобразим. Акт соединения ума с сердцем. Ума с сердцем. Беда, если кто начнет искусственно искать этого. Беда. Это предупреждение очень строгое. Ни в коем случае нельзя искать, как выражаются отцы, место сердечное, сердечного места в себе. Ни в коем случае. Это может даровать только Бог. Так вот, третья ступень – это молитва умно-сердечная. Ну, уже даже о ней, и то, я думаю, нам так уж это просто для теории говорю я, и для теории продолжу. Только для теории. Потому что для нашего времени это просто даже, ну, только улыбку может вызвать. Есть молитва еще более высокая. Есть. Эта молитва называется по-гречески «феории», по-русски «созерцанием». Совершается она в полном молчании всех чувств человека, в том числе и ума. Об этом писал Варсонофий Великий. Молчание лучше и удивительнее всех повествований. Его лобызали, и ему поклонялись отцы наши, и им прославились. Исаак Сирин писал, молчание – это тайна будущего века. Слышите? Молчание – тайна будущего века. А слова – суть орудия этого мира. Ну, об этом, я думаю, даже и говорить нечего. Просто мне очень хотелось предупредить об одном. Ни в коем случае нельзя искать места сердечного. Да избавит Бог. Если мы не хотим тяжелейшим образом повредить себе. Ну, хорошо, вот извините, что я так вам много говорю об этом. Потому что постоянно молитесь, молитесь, молитесь. И о чем мы молимся? Дай нам, Господи, того, сего, третьего, десятого. Ты-то нам не нужен. А вот это все дай нам. И здравие, и благополучие, и благоденствие, и так далее. Вот здесь мы готовы, я не знаю. Тот, кто стал, кстати, на эту почву, тот, для кого молитва Христова не пример, подумайте только, он же знал, какие страшные муки ему предстоят. И чем окончил молитву? Впрочем, не моя, но твоя да будет воля. И святые отцы, Исаак Сирин, в частности, пишет, если можешь, если можешь, а нам это непросто, не проси у Бога никаких благ. И более того, знаете, какой приводит пример? Если бы кто-нибудь попросил у царя гноя, что бы царь ответил? Добился, наконец, дошел до царя и прошение, дай мне гноя. Понимаете? Приводит какой пример? Этому и уподобен тот человек, который просит земных благ у Бога. Не Бога, а земных благ.
Если человек говорит, что у него ушла вера, что делать? Как помочь?
Вера не есть, как знаете ли, какой-то предмет, который у меня есть или нет. Вера, в отличие от протестантского понимания, которое ой как глубоко присуще очень многим христианам. Протестантское понимание в чем состоит? В признании того, что Бог есть, в признании того, что Христос пришел, в признании того, что Он нас искупил, в признании того, что мы спасены. На это апостол Иаков отвечает: «И бесы веруют, и трепещут, и остаются бесами». Православная вера состоит совсем в другом. Православная вера – это жизнь, соответствующая тому, что говорит Бог. Так вот, когда теряется вера, то человек должен посмотреть на себя, что он делает, как он живет. Потому что я же должен себя, на себя смотреть со стороны. Что же со мной происходит, что у меня теряется вера? Я что-то, значит, живу совсем не так. Нужно обратить внимание, что у меня в голове крутится, к чему я стремлюсь, на что направлены мои все помыслы, мои желания, мои чувства. Вот на что нужно обратить. На то, о чем вчера мы говорили. На духовное состояние. Ибо вера человека определяется тем, что он ищет, к чему он стремится. Надо обратиться и надо начать каяться. Каяться в чем? Вот в этих внутренних своих грехах. Помните, лжеправедники – это кто? Они крупных грехов не делали, не убивали, не грабили. Они были поражены худшим даже, худшим внутренними грехами. Кажется, незаметными, прилизанными, но исполнены были лицемерия, лукавства, лжи, притворства, обмана, тщеславия, гордыни, зависти и так далее. Никому не заметно это. Как змея незаметна среди листьев, так и здесь все незаметно кажется. Это не тигр, это не волк, который заметен, не медведь. Это змея. Какая? Ядовитая и смертельная. Вот если человек будет обращать внимание на свой внутренний мир и будет искренне каяться, тогда увидит, как и вера начнет возвращаться.
В чем логика выбора из огромного числа грехов семи смертных?
Дело в том, что повреждения могут быть очень различными. Одно дело – рана в руку, другое дело – рана в печень, третье дело – рана в голову, в сердце. Смертные грехи – это те, которые особенно сильно поражают наш духовный организм. Это опознано опытом, что убийство другого человека. Убийство какое? Совершенное по злобе, естественно. Разврат как таковой. И прочие грехи, которые называются смертными, они особенно глубоко ранят человека. Они делают его душу мертвой. Вы понимаете, что ужас-то? Самое страшное. Почитайте Иоанна Лестничника, лестницу. Что он самым страшным называет? Кажется, гордость самая страшная. Она есть следствие чего? Замечательный термин. Окамененного нечувствия. Окамененный, как камень ничего не чувствует, так и сердце человеческое может быть поражено, убито, как труп. Вот. Поэтому смертные грехи тем и страшны, что они окончательно убивают чувство Бога. Слышите, чувство Бога. Сердце становится каменным, не способно к молитве, не способно к переживанию Бога, не способно к покаянию. Вот в чем ужас смертных грехов.
На творение Иисуса в своей молитве нужно брать благословение священника.
Прекрасно, если есть опытный и разумный духовник. Но дело вот в чем, что апостол Павел, который является для всех нас учителем, апостолом кого? Самого Христа, сказал что? Непрестанно молитесь. Это заповедь. Разве на исполнение заповеди вы должны брать благословите, батюшка, мне не убивать никого? О, голубушка, давай, не убивай, да? Ну что ж за чепуха такая? Мы должны всегда молиться. Как всегда мы дышим, и мы же не спрашиваем благословения. Мы всегда должны молиться. Мы должны только каяться перед духовником, что мы не всегда молимся. И это является грехом, а не в том смысле, что мы должны брать благословение на молитву Иисусу. Есть опасность, я вам сказал. Святые отцы предупреждают, когда человек предает этому, то есть что он вот молитвой начинает заниматься молитвой Иисуса, как что-то особенное. Он делает больше, чем все другие. Представляете, один задыхается, а я дышу нормально. Ух, какой я хороший. Беда, когда он начинает придавать этому особое значение. Я занимаюсь молитвой Иисусовой. Только по секрету. И а мне начинает говорить, он занимается молитвой Иисусовой. Вот тут, конечно, беда. Но в чем беда? Надо же понять, нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы испортить. Все можно испортить. Хлеб – хорошая вещь, но можно и хлебом объесться. Что надо брать благословение, тоже батюшка, можно съесть хлебушка? Молитва – это хлеб насущный. Мы все должны этим заниматься, но должны заниматься правильно, с вниманием, благоговением и сокрушением сердца. Тогда Господь избавит нас и от самомнения, и прелести.
Разъясните, пожалуйста, Алексей Ильич, одним из условий правильной молитвы вы назвали понимание того, что читаем. Но ведь многие молитвы на церковно-славянском языке, особенно когда читаешь псалтырь, непонятны. Я даже от одного клирика слышал, что пытаться понять псалтырь и не надо. Якобы и Бог, и дьявол слышат. И этого достаточно. Так ли это? Я лично не получаю удовлетворения от молитвы, которую сама не понимаю.
Это вопрос вполне законный, но скажу вам так. Нужно же хоть немножко-то нам потрудиться. Сейчас же есть возможность купить словарик и многие славянские слова посмотреть, что они значат. Посмотреть, что они значат. Я думаю, просто даже имея словарь, уже сразу три четверти непонятного для нас станет понятным. Что дальше непонятно? Спросить. Мы многих русских слов не понимаем. Вот сейчас я вам скажу фразу. Интересно, многие ли поймут, переведут мне сейчас. Рецессивный аллель имеет фенотип, когда генотип гомозиготия. Вы все поняли? Совершенно элементарная фраза. Правда, на языке только генетики, только всего. Все поняли? Боюсь, что большинство не поняли. Для того, чтобы понять, что надо взять словарик и посмотреть, что непонятно, спросить. Вот таким образом. Ну, нельзя же так относиться по-детски. Так что немножечко нужно просто потрудиться. Потрудиться. Но, скажу вам, действительно, это не так уж это страшно, когда мы что-то все-таки не поймем. Не так это страшно. Потому что вся суть не в тех словах, которые мы произнесем, а в том настрое, который присутствует в этой молитве или в том псалме. Вот это действительно очень важно.
Чем объясняется сохранение церковно-славянского языка на богослужении?
Я вам скажу так, что есть две точки зрения, как вам известно. Одни считают, что нужно все перевести на русский язык. Другие считают, ни одной йоты не тронуть в славянском языке. Я участвовал в этих дискуссиях и занял такую позицию, из-за которой меня и справа, и слева начали колотить. Потому что я не согласен ни с той, ни с другой позицией. Я вам скажу так. Славянский язык прекрасен. Великолепен. Это красота. Это, образно выражаясь, стиль барокко. Русский язык наш современный – это стиль барокко. Вы хотите барокко в барокко перевести? Да избавит Бог. Как же быть? Вся история нашей русской православной церкви свидетельствует, что в течение всех веков, особенно до книгопечатания, особенно, но продолжалось и дальше, но в меньшей мере, шла постоянная адаптация текста. Заменяли непонятные слова на понятные. Все время шло. Но началось книгопечатание, и застыл текст. Даже сейчас, вот возьмите молитвенники, ну, например, 19 века, и возьмите начало 20 века, дореволюционные, и вы увидите, как там некоторые слова заменены. Извините меня, тут женщина сидит, все такое, я не могу произнести даже некоторые слова, которые, например, мы читаем в Акафисте, там были написаны, но они были переведены, и все стало благозвучно. И все стало благозвучно. Вот, например, у нас в Академии читаются Богородичные Евангелия, как «блаженно чрево носившее тебя и сосца питавшее тебя». Хорошо? Хорошо. Почему же этого не сделать? Оказывается, можно по-славянски же так же красиво и прекрасно адаптировать текст. Поэтому я считаю, что нужна адаптация. Но какая? Самочинно, если мы начнем каждый из нас это делать, я не знаю, к чему придет. Необходимо, конечно, чтобы это была строгая комиссия богословов, лингвистов, филологов. И тогда все вместе мы могли бы это сделать. Но некоторые вещи, ну, конечно, иногда можно сделать. Но нельзя же читать Великий Четверг, апостол, нельзя же читать, просто нельзя. кто недостойно причащаются, те, значит, спят довольны. Вы знаете, что смысл какой? Умирают. А мы, читая по-славянски, спят довольны. У вас бессонница? Причаститесь, пожалуйста, недостойно. И вы будете спать довольны. Уж не такой ли смысл? Блин, ну есть же вещи, которые вопиющие. Нет, вот эти сторонники славянские ни йота не трогать. Вот такие вещи будут читать, и стоят люди, не понимают, как это такое, недостойно причастишься, и спят довольны. Вот, так что есть вещи, которые да надо делать, но это нужно делать с большой осторожностью. Итак, да здравствует адаптация текста, а не перевод на русский язык.
Современное стремление к совершенствованию не может ли привести к греху гордости, так как дает человеку большую силу?
Все зависит от того, что мы будем понимать под совершенствованием. Когда я вечно лежу в параличе, то у меня совершенствование в чем состоит? Чтобы стать нормальным, правда? Здоровым. И вот я стремлюсь к этому. Как вы думаете, в гордость я впаду, конечно, правда? Когда мне постепенно начинает то один палец, то другой, то рука двигаться, правда? Какое у меня самомнение возникнет, я постепенно исцеляюсь от болезни, да? Кому же в голову это придет? Стремление к совершенству, что такое? Надо же понять. Степень исцеления. Какой же больной человек не хочет исцеления? Только тот, кто не видит себя больным, не хочет исцеления. Правда же? Правда. Попробуйте человеку, который не видит себя больным, сказать, вам надо к врачу. Что он вам ответит? Сами идите. Стремление к совершенству для нас – нужно же понять, это стремление к чему? К исцелению. Вот я не могу от зависти. Ну, не могу. Вижу, вот другим хорошо, и я зеленею. Так. Что? Хорошо это? Страдаю. Что это мне дает? Ничего. Василий Великий так и пишет в своей проповеди, в одной из проповедей. И не зарождалось в душах человеческих более пагубной страсти, нежели зависть. Исцеление от страстей, степень исцеления от страстей. Это есть как раз степень нашего совершенствования. Откуда возникает у нас мысль о том, что может возникнуть гордость? От того, когда мы под совершенством разумеем не исцеление от страстей, а что? Получение даров, прозрение, чудотворение, мудрости особой, учительство. И так далее. Благодати не знаю какой. Вот когда мы забываем простой вещи, что там, где нет смирения, никаких даров там быть и не может. И там, где человек так понимает совершенство, он никогда ничего не получит. Итак, если человек стремится к исцелению, то это уже свидетельствует о чем? Что он видит свои болезни. А когда я вижу себя в параличе, я никогда не смогу возбудить себя спринтером. Правда же? Правда. Да я не могу ноги поднять. Какой же я спринтер? Поэтому все святые, обратите внимание, все святые, кажется, достигали, я не знаю, каких вершин. А что говорили? Пимен Великий, знаете, что говорил? Великий, их не так много в церкви. Говорил, поверьте, братья, куда будет ввергнут сатана, туда буду ввергнут я. Сисой Великий, о котором вчера я говорил, и спрашивал у Бога дать еще хоть немного времени на покаяние. Вы слышите? Вот оно, совершенство. Совершенство в чем у человека, значит, состоит? В глубине смирения, а не в дарах совсем. И беда, когда мы под совершенством разумеем вот эти дары, дары внешние, еще раз повторяю, чудотворение, прозрение, исцеление не в этом совершенстве. Более того, скажу вам, потрясающий факт. Многие, получившие эти дары, но не стяжавшие смирения, погибали. Об этом пишут святые отцы. Слышите? Погибали. И духовно, и физически даже. В Патриарках мы видим, целый ряд случаев приводится. Когда вот такие, имевшие уже, кажется, все дары, для нас это все. Если прозорливый, все уже, мы падаем в ножки. Не это является мерилом совершенства человека. Слышите, не это, не прозорливость, не чудотворение, не исцеление, а смирение человека. Поэтому, кстати, для нашего времени вот сейчас это очень больной вопрос – старчество. Там, где видите командование, где видите направо и налево приказы, все, знаете, попали не туда. Ибо старец истинный только тот, кто является примером смирения. Милосердского спросят, если он не знает ответа у святых отцов, что он отвечает? Подождите. И пока не находил, не давал ответа. А ко мне подходит один молоденький иеромонах. Алексеевич, вот мне говорят так, вот когда спрашивают, то первая мысль, которая тебе придет в голову, она и от Бога. Я говорю, ах ты, голубчик, да, от кого ж ты мог такое услышать-то? Нил Сорский не знал этого, бедный мучился, пока не найдет у святых отцов ответа. А тут первая дурная мысль придет в голову и плюх ее. И человек неизвестно, куда попадет. Что вы? Это серьезнейшая опасность. С какой осторожностью относится человек, в котором есть смирение? Он не будет направо-налево раздавать приказы. Женись, выходи замуж, иди в монастырь, покупай, продавай. Как только видите такую смелость, все, бегите, пока не поздно. Иначе можно попасть, знаете во что? В православную тоталитарную секту. Увы, такие сейчас, увы, слышите? Православная тоталитарная секта. Все под флагом духовного отца идет, где приказы, где тоталитарный режим, тоталитарный настоящий режим. Все под флагом духовничества идет. Это просто беда. Такое искажение, такое надругательство над духовной жизнью, над руководством, над пасторством, что просто не находишь даже слов.
Объясните, пожалуйста, почему сейчас с осторожностью относятся к книгам отца Анатолия Гармаева. Расскажите, если можно, свою позицию по этому вопросу.
Я сам с ним не знаком. Так, кое-что я смотрел. Но скажу вам так, что сейчас довольно много светских людей, которые подчас имеют светское образование, потом вдруг неожиданно одевают на себя рясу, не изучив, тщательно не изучив святоотеческого опыта. Многие эти светские люди начитались религиозно-философской литературы, богословской литературы. А учтите, еще раз вам говорю, религиозно-философская и богословская литература – это литература интеллекта, рассудка, а не духа, не души. Святые отцы, в частности, вот Принченинов, который дал квинтэссенцию святоотеческого опыта, вот кого нужно изучать. Так вот, не зная опыта отцов, не изучив его, не поняв его, а только поняв христианство чисто рассудочным путем, то есть поняв его искаженно, здесь человек очень легко может пойти не по тому духовному пути и начать предлагать вещи, я бы сказал, крайне опасные. Чем опасные, знаете? Какой-то, знаете, синкретизм. Христианство часто с оккультизмом, с энергизмом, с какой-то валеологией и прочими всякими вещами. И это страшная беда. Вот, к сожалению, это прослеживается и у названного вами.
Сейчас идет разговор о возможности канонизации царя Иоанна Грозного и Григория Распутина. Что вы скажете?
Вы обратите внимание, что вот в последнее время нам все время предлагают, кого канонизировать. То одно, то другое, то третье – самых спорных личностей. Ведь есть же люди бесспорные, правда? Когда стал вопрос о канонизации Амвросия Оптинского, я помню на комиссии, у нас не было никаких проблем. Игнатий Брянчанинов – никаких проблем, никаких споров. Феофан Затворник – никаких споров. А когда дошли до других, я не буду называть, у нас полное разделение. Вот так. Половина на половину. Не буду называть. Хорошо. там скоро кончились. Я смотрю дальше, что происходит. Нам постоянно подсовывают тех лиц, которые вызывают бурю. Кто за, кто против, нестроение, оскорбление начинается, вражда. Достигается великолепно цель. Ну, слушайте, ну зачем же Ивана Грозного? Вы же знаете. Ведь о нем же церковь же говорит, не кто-нибудь. Правнук Ивана Грозного, царь Алексей Михайлович, который уж, наверное, лучше знал, чем историки даже 20 века, что понаделал Иван Грозный. Помните, что он сделал Алексей Михайлович? Алексей Михайлович, сын Михаила Федоровича. Покаянную грамоту написал от лица своего прадеда, чтобы да простил Бог, простил и его, и нас, наследников его. Понимаете, какие вещи? Это что, никому неизвестно раз? А что было в Новгороде? А когда он сам, Иван Грозный, убил игумена Корнилия? Ну, слушайте, столько же фактов потрясающих. А вот этот случай, что вчера рассказал Николай Солос, это Никола Солос. Все это, понимаете, вдруг оказывается в церковных, в Минее, в богослужебных книгах, которые идут прямо с того времени, где мы ублажаем митрополита Филиппа, ублажаем Корнилия и прочее. Все это, оказывается, вдруг одним махом кто-то берет и перечеркивает. Всю вдруг историю нам, всю нам переделать в мгновение ока. И церковные предания – ничто. Исследования историков – ничто. Вдруг находится несколько лиц, которые все переделают. Основание поразительно просто. Увы, но когда я прочитал книгу митрополита Иоанна Снычева «Самодержавие духа», я просто впал в негодование. Это что же такое делается? Разве это можно? Разве так можно делать? Это перечеркнуть все наше священное предание Русской Православной Церкви. А уж о Распутине и говорить нечего. Недавно открыл, как-то я привез из Америки сборник, посвященный 50-летию кончины Иоанна Кронштадтского. Просто открыл, так листаю, кое-что просматриваю, и вдруг нахожу любопытную вещь, читая воспоминания Певчева. И он пишет, однажды после литургии, когда отец Иоанн вышел из алтаря, вдруг к нему подошел высокого роста мужчина так и попросил его благословения. Отец Иоанн посмотрел на него и вдруг рукой прямо «Не подходи ко мне, нет тебе моего благословения и не будет. Твоя жизнь будет, как твоя фамилия». Говорит, мы потом спросили, это небывалый случай, что такое? Оказалось, это Распутин. Ну что вы, фактов такое огромное количество. Но еще раз повторяю вам, обратите внимание на другое. Кого канонизировать? Вот игуменью Арсению поразительны, и речи нет. Валаамский старец, игумен Иоанн, тот, кто читал его письма, так прям в ножки поклонился, скажет, это поистине святой человек. Ну что, он же никаких чудес же не творил же, ну что. Правда? И знамений нет никаких. Да какой же это святой, правда? Подумайте, даже речи нет. Распутин давайте сюда, Иван Грозный давайте, потом, конечно, Петр Первый и Сталин. И великолепно, будет новая церковь и новые святцы. Кто-то, вы слышите, действует умная рука и подсовывает нам. Вот вам, а потом мы вам скажем, какие ваши святые, таковы и вы. Поняли вы кто? Кровопийцы вы и развратники, ибо ваши святые Грозные и Распутины.
Вышло огромное число книг, объединенных именем Анастасии. В городах появились клубы под этим именем. Что это за явление? Как остановить его?
Явление это очевидное. Это великолепный фантазер. Великолепнейший. Прекрасный язык. Такие романтические, такие прекрасные вещи пишет все. Увлекающие, увлекательные вещи. Фантазия на фантазии. Искусство языка. Это человек талантливый просто писатель. Очень талантливый. Но беда, что при этом он претендует на какой-то уровень, я бы сказал, даже мистический определенный уровень. Проще говоря, это откровенный мистический обман. Я когда посмотрел, у меня сестра на двое говорит, ой, мы накупили книг, почему? Я говорю, дайте мне одну. Ну, какую вам? Я говорю, любую, неважно. Мне надо посмотреть. Почитал я, какой ужас. Мыльные пузыри до того красивые, мы всеми красками сверкаем, и мы, взрослые, как дети, бежим за ними. Как остановить этого? Только одним способом можно это остановить. Во-первых, самому не увлечься, самим не увлечься. Во-вторых, я вам скажу, без правильной христианской жизни мы ничего не остановим. Учтите, никакая апологетика словесная, я сам преподаю апологетику, ничего не даст, если эта апологетика не будет подтверждена примером нашей жизни. Если мы сами палец о палец не ударим в том, чтобы бороться хоть с самыми грязными мыслишками, то есть хоть немножко созидать свой дух внутри, не видим ни для кого, никто не знает. Борьба со злом внутри нас происходит на 99%, и только на 1% вне. Нужно запомнить, у церкви нет, слышите, нет внешних врагов. Нет внешних врагов. Враги где? В наших душах. Если хотите, в нас, христианах. Если вы подумаете только, если вы придя к нам в храм, и вы встречали человека неверующего, который с улыбкой, с ехидной, руки назад, а его бы встретили как? Дружелюбно, с любовью. Что вы хотите? Может, вас что-то интересует? Пожалуйста. Если бы увидели, что христиане – это честнейшие люди, которые никогда не обманут, которые готовы вам помочь. О, если бы мы были такие! Да кто бы смог тогда бы пойти в какие-то секты или куда-либо? Да невозможно же просто! Просто это невозможно! Вы знаете Пахомий Великий? Слышали это имя? Он же был римским воином. И вдруг однажды их отряд пришел в какое-то селение. И он с изумлением видит, что эти люди принимают с такой любовью этот отряд римских воинов. Он был поражен. Спрашивает у центуриона, сотника: кто это такой, что за люди? Они же нас не знают. Тот отвечает: да они всех так принимают. Это христиане. Он говорит: христиане? Кто это такие? Потом он стал Пахомием Великим. Вот где наша сила-то. А не в красивых словах: есть Бог, да здравствует православие, сейчас мы с хоругвями двинемся и проткнем всех наших врагов и так далее. Ай-яй-яй. А сами ненавидим друг друга. Чем победили первые христиане мир? Посмотрите, как они любят друг друга. Вы слышите? Любят друг друга. Как погибнет христианство? Посмотрите, как они ненавидят друг друга. Жена, облеченная в солнце в апокалипсисе, который есть образ церкви, бежала в пустыню. По толкованию отцов, что это значит? Уже в мире человеческом не находится места ей. Посмотрите, как они ненавидят друг друга. Вот враг где? А не вне нас. И поэтому эти книжонки, почему они увлекают? Эти пустушки. Потому что внутри мы не чувствуем, что такое молитва, что такое покаяние, что такое причащение. Не чувствуем благодати Божией. И вот гоняемся за этими мыльными пузырями. Бороться нужно внутри себя. Тогда мы увидим, как будет побежден враг и вне нас.
Смирение и христианская любовь – это плоды духовного труда, тернистого пути, вступить на которые решается не всякий. В какой мере педагог может этому способствовать? Зависит ли вступление на этот путь от православного учителя?
Ну, прежде всего, о тернистом пути. Но я вам скажу, что без смирения, без любви – вот уж поистине тернистый путь. Это не тернистый, а я не знаю какой. Тут и болото, и пропасти, и скорпионы, и гады, и я не знаю кто. Вы посмотрите, во что превращается жизнь человека без смирения, без любви. А посмотрите, когда смиренный человек, он благодушно перенесет любое оскорбление. А не смиренный, то он в ярость приходит дикую. Он творит преступление. Он готов на любой поступок. На любую месть. Что вы? Без смирения это человек, знаете, как весь в нарывах. которому не прикоснись. Это человек открытый для всех врагов, что называется. Что вы? Смирение как раз и любовь христианские, они создают ограждение человеку. Как вот к здоровому телу прикасайтесь. Ничего страшного же нет. Не больно. А когда этого нет, не прикоснись ни к чему. Так что это нужно, во-первых, объяснять. Объяснять, надо показать, что такое наши страсти. Это же очень важно объяснить. Это нарывы, к которым нельзя прикоснуться. И которым мы не знаем, когда и кто прикоснется. И мы тут же подскакиваем. Без страсти – это величайшее благо для человека. Представьте, был нарыв, и вдруг он у меня удалось исцелить. Каждый, кто имел когда-нибудь нарыв, знает, что это такое. Исцелиться от нарыва. А тут ходи, чтобы тебе никто не прикоснулся. Так и говорят, барин, не трожь его. Так вот, очень важно показать это, и очень важно показать, как возможно достижение этого исцеления. Вот эта вот мысль, что оказывается смирение, любовь – это не что-то какое-то, знаете ли, стремлюсь я к чему-то, ни к чему другому, как к исцелению от болезни. А это и есть условие исцеления и само исцеление. Только и всего. Но это нужно показать. И показать словом, показать примером, если хотите, показать и своей жизнью даже, в той мере, в какой это возможно. Вообще-то скажу вам, что тот, кто не умеет играть на скрипке, он другого не научит. Так и здесь тоже педагог прежде всего должен хоть немножко заняться собой.
Русский народ терпелив или смиренен?
Каждый человек рождается своими природными свойствами, а есть и нации тоже рождаются с какими-то ярко выраженными свойствами. Одни – это хищники настоящие. Да, к сожалению, есть такие нации. Род Каина, помните? Другие – невероятные сребролюбцы и коварные. Третьи – простоватые. Четвертые – настолько простые, что больше деваться некуда. У каждого народа свое. Но скажу вам так, смирение – это свойство, которое приобретается. Приобретается. Родившейся овечкой – это вовсе не означает, что это смиренный человек. Не путайте ради Бога. Он просто овечка. Смиренный может стать волк. Вы понимаете, я образно говорю. Который борется с собой. А овечка, которая с собой не борется, она так и умрет овечкой. И мы все будем думать, что ай, какой смиренный. А на самом деле в тихом-то омуте знаете, кто бывает? Так что не смешивать, не будем этого смешивать. И поэтому я буду говорить уже не о народе, а о каждом человеке. И в русском народе все есть. Но, в общем-то, он действительно обладает свойством терпения. Это правильно.
Дети в приютах и детских домах в страшной скорби пребывают. Это лучше, чем те дети, которые пребывают в семьях любви и добре.
Не знаю. Кто-нибудь вот здесь сидящий может сейчас встать и сказать, я знаю, что мне лучше быть здоровым, богатым и славным. Или, скажем, мне лучше быть больным, уродливым там и нищим. Кто из нас знает, что нам полезно с точки зрения вечной жизни? Кто знает? Никто. Мы себя не видим. Себя даже. Уж кто ближе мне? Я. И я себя не вижу. Не знаю, что мне полезнее. Как же я могу сказать о других людях? Я знаю другое и точно знаю, что Бог есть абсолютная любовь и премудрость. И каждому человеку промыслительно он подает те условия, которые, с одной стороны, наиболее соответствуют его природным каким-то качествам, с другой стороны, они являются оптимальными условиями для того человека, чтобы он хоть немножко познал себя. А уже кто как будет реагировать, это вопрос другой. Два разбойника были распяты. Один поносил и рвался, а другой сказал, достойные по делам нашим приемлем. Бог свободу человека ни на одну йоту не трогает, но подает каждому наилучшие условия для самоопределения. Поэтому и здесь то же самое. Мы не знаем, кому что лучше. То, что делает Бог, наверное, это лучше. Но это не значит, Как помните, вчера мы говорили, если упал в лужу, значит лежать там, поскольку по промыслу Божию. Нет. Мы можем находиться в разных условиях, но нисколько не противно христианству искать нормальной, будем что ли говорить, жизни. Плохо стремиться к богатству, но нормально жить, никакого греха здесь нет. Так и здесь то же самое. Поэтому таким людям, которые особенно страдают и переживают, насколько это возможно, мы по христианским, так сказать, нашим началам должны помочь.
В отношении дружеские между мной, моей учительницей, еврейкой, и мною вмешались отношения к религии. Больно, но как вести себя дальше, я не знаю.
На такие вопросы ответить, знаете, почему невозможно? Не зная ни вас, ни вашу учительницу, разве можно что сказать? Скажу вам только одно, что с своей стороны мы должны показать пример терпения и уважения, к религиозным взглядам любого другого человека, к мировоззренческим взглядам любого другого человека. Вы слышите? Нужно уважение к человеку. И только именно это уважение и эта любовь может привести другого человека к тому, что он обратит внимание. Откуда же вдруг у этих людей такое великодушие? Что за любовь? Еще раз повторяю, любовью можно победить все. Борьбой, ненавистью и враждой все так же можно разрушить.